Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. С вами сегодня Анна Леонтьева, и мы говорим о том, что может не просто заинтересовать наших слушателей, но может иметь для вас, дорогие, практическую пользу и применение в жизни. В нашей студии сегодня Кира Косыгина, руководитель благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим кормильца. «Жизнь продолжается». И тема нашей беседы — психологические аспекты счастья после горя. Добрый вечер, Кира.
Добрый вечер.
Так получилось, что мы встретились и познакомились с тобой не самый радостный период нашей жизни, когда я потеряла мужа, и мои дети потеряли отца. Тогда, когда прошло какое-то время после нашей потери, захотелось помочь людям, попавшим в подобную ситуацию. Но это произошло уже после того, как мы стали немного научились сами дышать. И когда мы с тобой встретились, знаешь, у подростков есть такое выражение, ну, когда они о чем-то говорят, ты знаешь, это прям вот был человек такой, огонь. Даже в самой первой беседе, когда ты меня выслушала, очень как-то деликатно, очень сопереживательно, вот первое, что я про тебя подумала, это именно вот, ну ничего себе, женщина, огонь. Видимо, я почувствовала какую-то очень такую душевную силу, которая за тобой стояла и стоит. Смотри, Кира, когда мы сидим вот утром за чашечкой кофе, просматриваем хронику, видим, сколько трагедий происходит в мире, то очень многим из нас приходит в голову мысль, а как бы помочь вот этим людям, как бы облегчить их горе, какое бы доброе дело сделать. Но утреннее время проходит, и мы должны заниматься нашими семьями, мы должны идти на работу. Вот как случилось в твоей жизни, что ты подумала о том, чтобы помочь кому-то, и это стало твоей работой?
В моем случае все шло само собой. Так получилось. К сожалению, 2 года назад из жизни ушла очень близкая моя подруга, и с бабушкой и дедушкой осталась ее маленькая дочка. В тот момент времени многие люди хотели бабушке и дедушке помочь, и все эти люди находились в разных странах. И мы очень задумались, как же можно сделать так, а Ксюшины родители в этот момент находились в еще одной стране, не в России, потому что им там нужно было решать вопросы, связанные с опекунством, для того, чтобы вернуться сюда. И нам нужно было понять, каким образом мы можем оказать финансовое содействие нашим близким людям, при этом не скомпрометировав, например, их кредитную карту, потому что мы предполагали, что деньги могут идти в любых количествах из разных точек мира. Задумавшись об этом, стало понятно, что такую функцию мог бы взять на себя благотворительный фонд. Мы начали искать благотворительный фонд, который мог бы нам оказать помощь в нашей ситуации. И такого фонда не нашли. А дальше стало понятно, что можно попробовать фонд организовать самостоятельно и шаг за шагом. Юрист, устав, организационно-правовая форма. И это все не долго, не вперед смотрящие были шаги. Это все как-то вот произошло шаг, 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 появился фонд.
Как-то естественно организовался, да. Фонд, да?
Органичным образом это произошло, да. И в процессе стало понятно, что он может оказать поддержку не только близкой моей семье, но и еще людям, которые оказались в подобной ситуации. Потому что не привыкли мы, не обучены мы закладываться на то, что что-то в жизни может случиться нехорошее. Мы даже скорее об этом не думаем, чтобы не бередить энергии вокруг. Когда это происходит, так часто бывает, что происходит оно внезапно. И выясняется, что на первых порах рядом есть люди, которые готовы помочь, но жизнь идет своим чередом, у этих людей своя жизнь, и свои дети, свои дела. И через какое-то количество месяцев человек, оказавшийся в сложной ситуации, вполне возможно, оказывается один на один с вот уже тем горем в той стадии. Может быть, еще не пережитым, и уже один на один. И здесь часто бывает нужна какая-то энергия со стороны, которая придаст сил, даст эту опору на время, плечо подставит. С помощью этой энергии можно двинуться дальше гораздо быстрее и эффективнее, чем без нее.
Скажи, пожалуйста, вот люди, когда оказываются один на один с горем, ты говоришь про энергию, ты говоришь про какую помощь? Про эмоциональную, душевную, материальную? Вот какую помощь начал оказывать им фонд?
Здесь это комплексная вещь, безусловно. И в каждом конкретном случае, даже если со стороны кажется, что они все очень друг на друга похожи, потеря произошла в семье, в каждом конкретном случае сложности бывают свои. И поначалу я думала, что первый человек, который вообще может быть полезен в этой ситуации, это психолог. Но выяснилось, что это не так, потому что мы к психологам обращаться не обучены, я имею в виду наших соотечественников. Мы все беды преодолеваем сами. А еще у нас принято надеяться на государство, что государство в такой ситуации непременно поможет. А оно поможет. Ну, во-первых, к нему надо прийти и попросить. Во-вторых, нужно знать, о чем попросить. Потому что спектров помощи много. И они не ограничиваются только пенсией по потере кормильца. Если во всем этом разбираться, то, в принципе, на первых порах можно преодолеть даже финансовый кризис, если семья в нем оказалась в связи с потерей кормильца. Чего люди боятся еще? Боятся оказаться в коммунальных долгах. И это тоже важный аспект их нервного состояния, потому что счета приходят, платить надо. Ты сама не понаслышке знаешь, что зачастую эти счета велики, ну, особенно в крупных городах. А бывает попросту нечего есть, потому что все финансы, например, закончились в момент помощи, связанной с лечением. Бывает, что нужно помочь человеку определиться и понять, чем он хочет заниматься и чем он может зарабатывать, потому что мы помогаем семьям, где есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. То есть всегда есть ответственность не только за себя, но еще за маленьких людей, которым помощь взрослого необходима. И разбираясь во всем этом, вот это все я комплексно назвала словом энергия, потому что сюда нужно вложить свое внимание, свою душу и попытаться разобраться, а чем именно им можно помочь. Но так, чтобы именно эту поддержку оказать, не посадить на шею, не расслабить, направить в сторону самостоятельной жизни. И когда мы входим в семью и, общаясь с ними на протяжении какого-то времени, становится понятно, а чем им можно помочь, где именно их состояние просело, в первую очередь психологическое и материальное. Дальше мы понимаем, чем мы можем посодействовать для того, чтобы они стали на каком-то этапе времени самостоятельными. И в первую очередь мы понимаем, что государство в этой ситуации может сделать, и помогаем этой семье получить всю государственную помощь. Но пока все эти решения принимаются, им нужно помогать оплачивать коммуналку, оплачивать продукты. Им нужно, вероятно, помогать с репетиторами, если у нас есть сейчас такая семья, где мальчик в выпускном классе, а он остался круглым сиротой. Каждый конкретный случай индивидуален, и сюда нужно вложить не только знания и финансы, но еще и что-то большее. Это большее я и назвала таким словом общим энергии.
Ну, что-то большее, я так понимаю, что семьями, которым ты помогала, ты начинаешь потом дружить. И довольно долго времени вы проводите потом, ну, не проводите вместе, да, а просто идете.
Ну, мы остаемся с ними в хороших отношениях, да. Дружба для меня слово такое серьезное, дружить — это чуть больше, чем общаться и хорошо друг к другу относиться. Мы с ними остаемся в хороших отношениях. Мы можем друг другу позвонить, можем узнать, как дела. Я даже могу обратиться за помощью какой-то в смысле фонда, если она мне необходима. Хорошие отношения — это важно.
Скажи, пожалуйста, а вот вокруг этих семей, которые ты... Вот ты приходишь в семью, в этой семье... Она что-то потеряла, кого-то потеряла. Но вокруг нее есть некий ближний круг, да, как называется, круг поддержки. Вот с этими ближними тебе тоже приходится работать? Или ты приходишь в семьи, где таких людей нет?
Ну, сейчас складывается так, что мы приходим в семьи, где таких людей нет, где люди остаются один на один. Или если этот круг имеется в наличии, то по каким-то причинам с ним нету контактов и коммуникаций. Так тоже бывает. А бывает еще и так, что люди начинают бояться приходить в семью, где произошло горе, потому что они не знают, что сказать, они не знают, как быть, им просто страшно.
Mm-hmm.
И если пока идет этот период определенных ритуалов, люди собираются вместе, потому что вот это хоть и грустный момент, но этому мы научены. А как вести себя дальше, знают единицы. Потому что любить человека в горе — это серьезный труд.
Серьезный труд. Я хочу сказать, что я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, потому что когда вот с нами случилось горе, то очень огромное количество людей встало вокруг нас, сомкнули руки, сомкнули локти, и семья выжила. Но я потеряла довольно большой круг людей, и потом, обретая его, потому что я никоим образом не обвиняла людей в том, что они отошли в сторонку, я услышала от них то, чего я ожидала услышать. Они не знали, что мне сказать, с одной стороны, и они очень боялись меня увидеть. Мне одна школьная подружка сказала: «Я очень боялась, что ты будешь очень плохо выглядеть». Вот, то есть вот этот страх не давал им просто вот подойти и помочь.
Столкнуться с чужим горем — это тяжело. А с горем близкого человека тяжело вдвойне. Потому что ты хочешь ему помочь, но объективно не можешь. Тебе так кажется, что ты не можешь. Потому что не знаешь, чем. Все, что мы умеем говорить, это все будет хорошо, не переживай. Но это не те слова, которые нужны в эту секунду.
Жизнь продолжается.
Жизнь продолжается — это тоже не те слова. Она, не конечно, слова. Она продолжится, самое интересное, сама собой. В этом прелесть жизни. Особенно, когда есть ради кого ее продолжать. Все равно выстроится и наладится, потому что жизнь так устроена. Но есть период, когда человеку нужно горевать. Ему нужно помочь горевать. Его не нужно отвлекать. Я раньше думала, что нужно отвлекать. Я сейчас об этом говорю, понимая, потому что раньше я не понимала, что горевать нужно. Я бы, увидев плачущего человека, рассказала ему какую-то другую сторону, о другой стороне смерти, и подсказала, как мне казалось, другие механизмы мышления о том, что сейчас происходит с уходящим человеком, с ушедшим человеком, с уходящей душой. А теперь я понимаю, что для здоровья нужно испытывать все эмоции, потому что мы живем на земле, мы земные люди, а на земле есть и добро, и зло, и радость, и гнев, и печаль. И все вот это, оно должно доставаться из нашего шкафа каждый день. Я не знаю, может быть, есть какие-то для особых случаев наряды, типа дикая ярость и вселенский восторг. Может быть, их можно и не каждый день доставать. А так, в принципе, эмоции, нам ими всеми нужно пользоваться. Надел, повесил, постирал, химчистку сдал. Это важно для того, чтобы быть человеком. Это важно для того, чтобы быть эмоционально здоровым человеком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С вами сегодня Анна Леонтьева, и мы говорим о том, что есть счастье после горя. Наши гости — Кира Косыгина, глава благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим кормильца, «Жизнь продолжается». Кира, ты говоришь, что эмоции, которые испытывает человек, они очень разные, и все, что он испытывает, — это нормально. Я правильно поняла твою мысль?
Абсолютно.
Послушай, вот когда человек находится в состоянии, как говорят психологи, горевания, да, есть такое как бы горевание, как процесс. Я хочу спросить у тебя, вот о чем я подумала, когда ты об этом говоришь, что когда ты приходишь сама к человеку, который находится в состоянии горевания, тяжело ли тебе и как ты справлялась, особенно первое время, поскольку ты, наверное, эмоционально вовлекаешься вот в эту вот, ну, как люди говорят, в миру ауру, да, можно сказать, энергию, вот в эту какую-то атмосферу горя.
Я как раз как мне казалось, была раньше большим молодцом, потому что я умела на себя эти эмоции не примерять. Я понимала, что я должна конструктивно помочь семье. И самое последнее в моем рейтинге конструктивности было сидеть и плакать рядом. Я очень многие вещи научилась себе объяснять. Ну, там есть круг эмоций. Вот я знаю, что в точке А сейчас я испытываю, например, раздражение. Я сейчас поговорю про такой круг эмоций, связанный с гневом и раздражением. А в точке Б я все равно буду спокойным человеком. Вот зачем идти по этому кругу переживаний, раздражений, гнева, ярости, если можно сразу прийти в точку Б, с собой немножко поговорив, то есть эти эмоции уняв, и в шкафчик куда-то закрыть их, на полочку положить и больше не доставать. Я только сейчас поняла, что не переживая и не проживая весь спектр эмоций, необходимых в данном конкретном случае, мы сами себя загоняем в болезни, потому что мы очень много энергии отдаем на то, чтобы себе все объяснить, все понять, не понять все головой и не прожить это телом на уровне клеток. Поэтому, когда я прихожу в семью теперь, ну, во-первых, они уже в тот момент, когда они готовы видеть незнакомого человека, они уже в другой стадии. Они уже... Это та стадия горя, когда они способны принять помощь. Во-первых, они о ней сами попросили. Мы приходим только туда, где обращается за помощью сам человек, находящийся в сложной ситуации. Никогда кто-то со стороны говорит, вот я вижу, там все плохо, там мы звоним во все колокола, им срочно нужна помощь. Мы пробовали, так не работает. Если человек сам не готов о помощи попросить, он не будет готов ее принять. В том конструктивном ключе, в котором мы ее даем. Это совместная работа. Невозможно заставить быть счастливым. Невозможно заставить быть там, стабильным. Если человек хочет, все получится. Когда человек хочет, ему надо помочь. Когда человек не хочет, ему помогать не надо. Даже если со стороны кажется, что там горе, беда, и помощь требуется. Поэтому сейчас, входя в эти семьи, они, как я сказала ранее, и на другой стадии горя находятся. И ну, я... Какие-то вещи стала чуть больше о них думать, больше их переживать. Я теперь понимаю, что это важно. Важно для того, чтобы у меня у самой были силы двигаться дальше. Потому что находиться все время в радости, оказывается, невозможно. То есть мне казалось, что это возможно, но, судя по всему, это не всегда правда. Мне так нравится быть веселой, счастливой и жизнерадостной, что какие-то вещи я оставляю за бортом своего эмоционального состояния, что в конечном итоге приводит к потере сил. Поэтому, если человек хочет плакать, ему надо дать плакать. Может быть, не плакать рядом с ним, но хотя бы обнять. Самое важное, что можно сделать, это быть рядом. Если у тебя есть силы прийти и поделиться своей энергией, потому что это законы физики, она своим теплом. Приходи и делись, просто побудь рядом. Если этих моральных сил нет, ну, наверное, не надо приходить. Но можно, я думаю, позвонить и сказать, я у тебя есть, я тебе всегда помогу. Может быть, эти слова важно произнести, потому что некоторые люди по умолчанию считают, что к ним за помощью обратятся, если такая помощь потребуется. А нас же учили, мы все должны сами, нам помощь не нужна. Еще есть вот этот фактор общественного осуждения. Мы так его боимся, что живем не своей жизнью. А в конечном итоге наша жизнь за нас не общество проживает, а мы сами. Нам так хочется быть удобными, что мы перестаем быть удобными для себя.
А что такое быть удобными?
Ну, не кричать, не гневаться, не плакать, не страдать. Отведено на горе какой-то там здравой эрудиции, не знаю, месяц, ну, условно, или год. Что, год прошел, ты все еще горюешь? Ну, вообще! Но у каждого эмоциональный статус каждого людей отличается. И я не говорю про апатию, когда человек ложится на диван и больше не встает. Из этого состояния, ну, это уже, как я понимаю, уже медицински пограничное состояние. И такое состояние, наверное, тоже нужно и важно, но ему есть срок. Я говорю о том, что если человек хочет поговорить об ушедшем, с ним надо об этом разговаривать. Потому что я не раз видела и слышала, как эту тему начинают быстренько переводить в другое русло.
О чем-нибудь веселом.
Да, человек хочет поговорить о том, кого нет рядом, и поплакать о нем. А ему говорят, а вот помнишь, как мы 10 лет назад с тобою в клубешник ходили. Потому что люди не знают, как реагировать на такие эмоции. Они вроде бы не негативные, но что делать с грустью, мы не знаем. А я сейчас, вот на текущей стадии своего разбития, понимаю, что с грустью можно сделать только одно — побыть рядом, обнять, сказать, что я тебя понимаю, если понимаешь, или сказать, что я тебе помогу, если можешь помочь.
Кир, а есть какие-то вот вещи, которые ты поняла уже из своего опыта, чего говорить не нужно? Вот ты приходишь с какими-то словами, да, ты все равно должна что-то сказать, когда ты приходишь в семью.
Когда я прихожу в семью, мы скорее говорим о том, почему у меня этот фонд появился, и друг о друге разговариваем, пытаемся настроиться друг на друга, потому что это задача первой встречи. Здесь от меня никто не ждет никаких слов утешения, но я была в ситуации, когда эти слова утешения были нужны. И говорить, что жизнь продолжается, все будет хорошо, переплывем, и это правильные слова, это правда. Действительно, все наладится. Но это не то, что человеку сейчас нужно услышать, потому что это не то, во что он сейчас может поверить. Он в этот момент может поверить в какие-то очень простые вещи и принять их. Прям тактильный контакт, обнять. Визуальный контакт, поплакать вместе, улыбнуться. Чаю попить, в магазин сходить, еду приготовить. Очень бытовые, очень-очень простые вещи в этот момент нужны, как мне кажется.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Я вот помню, что почему-то первое, что мне приходило в голову по реакции окружающих, я понимала, что случилось нечто ужасное, но я должна быть чрезвычайно героической. Я помню, что я ехала за рулем и очень крепко за него держалась, чтобы не дрожали руки. Но вид у меня был самый, что ни на есть, героический. И меня очень отрезвили слова психолога из Нью-Йорка, который позвонил мне и сказал, как ты себя чувствуешь? И я поняла, что я не могу сказать, как я себя чувствую, потому что я герой. Я героическая женщина, которая там сейчас вытащит троих детей. Но как только она спросила, как я себя чувствую, я почувствовала, что я имею право, в общем, какое-то время героем не быть. Ты с этим сталкивалась?
Абсолютно, да. Я с этим сталкивалась и сталкиваюсь. Люди запрещают себе быть счастливыми. Особенно женщины. Особенно это свойственно женщинам. И я так радуюсь, когда они находят в себе силы на новые чувства, новую любовь, на место для себя. Потому что когда человек остается с детьми, кажется, и общество диктует эти правила, что все, теперь вот дети ради них, потому что они, тебя больше нет, а ты есть. Самое важное, что у тебя остается, это ты. И для всех других ты можешь делать что-то, если ты у себя есть, и силы у тебя будут. И общество, осуждение которого мы так боимся, оно либо ему все равно, что там происходит, а если ему не все равно, то он все равно найдет повод. Что же такое обсудить и о чем посудачить? И у меня есть примеры с папами, которые остались без мам и с детьми, которые обрели свое счастье. В одной семье папа встретил новую любовь, и они поженились, и у них совместный ребенок. Еще в одной семье папа готовится вступить в брак. В третьей семье появились романтические отношения, о которых они поначалу вообще говорить не могли. И не готовы были в эту сторону смотреть, в принципе, потому что нельзя. А кто определил этот период горя? Кто сказал, за какой границей можно, а до какой границы еще нельзя? Но ты сам в ответе за себя, сам в ответе за свои эмоции. Ты можешь дать детям что-то важное, только когда ты по-настоящему спокоен и счастлив сам. И даже если ты делаешь вид, что все хорошо, первый, кто считает, что все не очень хорошо, это ребенок. Потому что слезы в подушку, дети вот имеют обыкновение проснуться ночью неожиданно и что-нибудь там услышать. И потом даже боятся спросить. Поэтому разрешить себе быть счастливым — это так сложно и так важно, особенно в ситуации, когда человек столкнулся с потерей.
Я знаю, что дети, вот ты сказала про дети, что они слышат, когда кто-то плачет в подушку. На самом деле, у меня есть ощущение, что дети вообще считывают родителей. Есть такой канал «Из души в душу», который позволяет детям каким-то образом всех возрастов практически видеть, чувствовать, что с нами происходит. И как бы мы героически не улыбались при этом, вот они считывают именно ту информацию, которая творится в нашей душе.
Да, да. Потому что нам кажется, что любить человека, которого с нами нет и больше никогда не будет, это значит закончить свою личную жизнь. Почему-то нам так кажется. Но любовь не в этом, она разная. Любить того, кого нет рядом, и любить того, кто есть рядом, это две разные вещи, и все это любовь. И первое, на мой взгляд, что человек должен в этой жизни, он вообще мало чего должен, но вот быть счастливым он просто обязан. И шаги к этому счастью иногда понятны, иногда нет. Но самое важное — его себе не запрещать. И я сейчас говорю конкретно о новой любви и новом человеке в твоей жизни. И этому нужно разрешить быть. Особенно если мы говорим о молодой женщине, оставшейся с ребенком, или молодом мужчине. Это нормально жить дальше полной жизнью, дышать полной грудью, любить своих детей, любить себя, близких, друзей.
С вами сегодня Анна Леонтьева и Кира Косыгина, глава благотворительного фонда помощи семьям, потерявшим кормильца «Жизнь продолжается». Мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Светлый вечер. На радио «Вера».